Вести ФМ. Москва 97.6. Санкт-Петербург 89.3. И Анна Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. Вначале пишите слово «Вести».
Доброе утро, друзья. Мы продолжаем программу нашу.
Вот почему у меня такое отношение к разнообразным митингам, которые имеют отношение к безопасности людей. Давайте я вам сейчас кое-что поставлю. Я думаю, вы сами все поймете. Конечно, это радио «Свобода», чтобы у вас не было никаких иллюзий.
Через некоторое время людьми, там, как теми, так и другими, овладеет безумие. И, слава богу, еще не начались расстрелы в этом зале, но они могут тоже начаться в любую секунду. И что, тогда мы начнем только чесаться и делать что-то? Время идет, а в таких случаях время – это очень серьезный союзник террористов, а не наш.
У Марка Розовского в зале театрального центра на Дубровке дочь Саша, ей 14 лет.
И не только мне, звонили очень многим, то есть многие дети сегодня позвонили, вероятно, по требованию бандитов. Позвонили домой, близким. Она сказала, что если этого митинга не будет, нас здесь всех перебьют. Я сегодня услышал впервые голос Сашки своей. В 5 часов утра, это было около 5 часов утра. Но ничего же не произошло. Вот, вернее, произошло то, что произошло, не больше. 8 детей, вот только что мы узнали, террористы освободили. В их числе нет моей дочери, поэтому поймите, нет никакой моей личной заинтересованности. Но поймите, я хочу одного, я не хочу, чтобы моя дочь умирала в 14 лет. За ни за что. За что она умрет, если это произойдет? И кто будет отвечать?
Среди тех, кто пришел к Красной площади, и известный актер Михаил Казаков.
Если это до какой-то степени могло бы унять звериную ненависть и античеловеческую, в каком-то смысле, логику тех людей, которые держат под захватом заложников, то почему не провести? Надо делать все, чтобы попытаться. Другое дело, что может быть людям, которые стоят у власти, а им вине, они стратегически считают, что этот митинг надо проводить там где-нибудь в другом месте, или действительно вызывать МОСАД, или там, я не знаю кого, я слышал всякие мнения, но ситуацию каким-то образом надо разрешать. Но я не политолог, не политик, повторяю, я друг моего коллеги, и легко представляю себе, что мои дети могли оказаться в этой ситуации. Все.
Среди тех, кто пришел к Красной площади, есть и люди, у которых на Дубровке среди заложников нет никого, говорит инженер Дмитрий Бекетов.
Я должен использовать всякий шанс для того, чтобы помочь находящимся там людям. Они себе помочь сами не могут. Каждый из находящихся здесь, условно сказать, на воле, должны сделать все для того, чтобы помочь им. Я вышел сюда, чтобы своим личным унижением заплатить за унижение нашего государства. Если они потребуют, чтобы завтра я плясал «Танец маленьких лебедей» на Дубровке, я выйду на Дубровку и буду плясать «Танец маленьких лебедей». Если это поможет спасению жизни хотя бы одного человека.
Это не помогло спасению жизни. После проведения этого мероприятия террористы никого не освободили, если я правильно помню. Унижение? Да, конечно. Манипуляция? Абсолютно. Но не освободили. Тогда вышло человек 300 по требованию террористов, напомню. Они держали, мне даже меньше, около 100, как писал опять же «Радио Свобода». Они держали плакаты «Хватит проливать кровь, долой войну в Чечне, мир Чечне, покой России». А вы понимаете, что бы было, да, если бы тогда власть пошла на уступки? А мы видели? Мы видели, когда власть шла на уступки? Мы видели, что случилось, когда Басаев разговаривал с премьер-министром России Черномырдином? Мы видели, когда подписывался унизительный для России договор, и что после этого теракта прекратились наоборот? Только разгорелись по полной. Но вот это страстное желание. Я понимаю отцовские чувства. Но это тот эгоизм, который власть не имеет права учитывать. Они оказались манипулируемы террористами. И эти митинги были по требованию, как впрямую сказано, террористов. И надо было власти проявить мужество, чтобы не поддаться на этот эмоциональный шантаж. А если бы поддались, до сих пор были бы в такой страшной крови. Они же хотели тогда, типа, ну, отделить и Чечню. Ну, Хасавюрте же. Ну, так там этот мир назывался. Не привел уже ни к чему. Напомню, с чего началась Вторая Чеченская война. Когда банды Басаева вторглись на территорию Дагестана. Они же начали войну. И вот теперь нам опять предлагают, давайте выходить маршами на защиту неизвестно кого. Ну-ну. Ну-ну. Историческая память, она, конечно, очень избирательна. Мы как-то все эти вещи имеем тенденцию забывать. Розовский потом и напишет довольно странную статью о том, какие это были странные террористы. Конечно, это колоссальный удар и страшная психологическая травма для его дочери. То есть я даже это обсуждать не хочу, это понятно. Но власть не имеет права быть эмоциональной. И опять же, да, формулировка. Кто ответит за жизнь моей дочери? Правильные слова? Но когда власть начинает предпринимать все меры, чтобы ответить за жизнь, чтобы предотвратить теракты, начинаются вопли, что вы делаете. Удивительный ряд. К дню сегодняшнему. То, что происходит сейчас вот с этим визитом Болтона, можно, конечно, написать довольно просто и ясно. Достаточно послушать вот этот фрагмент беседы между Болтоном и Путиным. При этом надо отметить, что Путин был в том обманчиво хорошем настроении, которое ничего хорошего не сулит американцам. И я думаю, что у Болтона это вызвало большое удивление. Потому что было видно, что нет никакого ни заигрывания, ни желания понравиться. По большому счету, такая некая усталость от американского взгляда на жизнь. Ну, просто, ну, что с ним говорить? То есть, ну, не так серьезно. Ну, хотите, пожалуйста. Ну, хотите побеседовать с Патрушевым, с Лавровым. А хотите побеседовать? Ну, хорошо, побеседуйте. Хотите побеседовать Шойгу? Побеседуйте. Ну, и я приму. Смысла? Никакого. Никакого. И, конечно, нельзя не отметить как блестящую подготовку Путина, так и чувство юмора. Даже в этих ситуациях. Послушайте.
На гербе Соединенных Штатов изображен орлан.
As far as I remember, the good alarm so far, the US depicts an eagle.
С одной стороны, он держит 13 стрел, а с другой стороны, оливковую ветвь, как знак миролюбивой политики, с тремя оливками, с 13 оливками.
On the one hand, it holds 13 arrows, and on the other hand, it holds an olive branch with 13 olives as the sign of the benevolent and peace-loving policy of the U.S.
Вопрос.
And here goes the question.
Ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы.
And hopefully I'll have some answers for you.
И я надеюсь, что у меня будут ответы на те вопросы, которые у вас имеются.
But I didn't bring any more olives.
Но оливковые ветви, оливки я ни с собой не привез.
Я так и думал.
Ну, по большому счету, это все, что надо знать об этих переговорах. Что происходит в мире? Просто я объясню. Мое скромное видение, оно не претендует на точность, на глубокое проникновение в суть вещей. Трамп во время своей избирательной кампании впрямую заявил о том, что собирается выйти практически из всех договоров, что Америку обижают, и что надо переписать все. Все договорные отношения должны быть переписаны. Он не верит ни в какие договоры. Методика, которую он избирает, это методика абсолютного национал-эгоизма, которая сводится к тому, мне наплевать, что выгодно для вас, мне важно, что выгодно для меня. Но если ты не учитываешь интересы другой страны, то и возможность договориться крайне ограничена. Поэтому все остальное, ну да, мы можем поговорить о какой-то координации в Сирии, да, мы можем поговорить о некой координации в антитеррористической деятельности. Ну, то есть, ну, по большому счету, это настолько цветочки, настолько снитифлюшечки, что это важно, но не критично. Критично совсем другое. Критично то, что Трамп объявляет. А я сейчас, никто с нами не может сравниться, мы самые большие, самые богатые, самые мощные, мы сейчас начнем такую гонку вооружений, что вы к нам все придете и скажете, помогите, помогите, мы типа сдаемся. Мы сдаемся настолько, что мы готовы выполнить все ваши условия, и тогда мы начнем разоружаться. При этом надо отметить, что и на Трампа не совсем точно докладывают. Ему рассказывают о том опыте, который уже был в конце 80-х, когда действительно сочетание трех параметров, о которых мы говорили еще вчера, это гонка вооружений, низкая цена на нефть и предательство элит, неэффективность элит, привели к тому, что Советский Союз рухнул. Теперь, как я понимаю, аналогичный подход пытаются использовать не только к современной России, но также и к Китаю. Подход очень простой. Они говорят, а что Китай? А Китай очень связан с Америкой экономическими связями. Существенная часть китайского руководства и китайских важных политических общественных деятелей училась в Америке. И как воздействует это на Китай, ну, точно так же это воздействует на Америку. Но, тем не менее, они думают, что могут как бы передавить проамериканское направление. Сейчас начнем гонку вооружений. Китайская экономика и российская экономика, конечно, и близко этого не выдержат. На фоне еще также введения санкций, о которых мы вчера говорили, например, запрещение там, работы с американской валютой, курчатами. И вот в этих ухудшающих условиях закрытия американского рынка для китайцев, создания тяжелейших проблем для нас, в том числе с попыткой за счет ухудшения отношений по размещению ракет малой и средней дальности, испортит наши отношения с Европой настолько, чтобы они отказались от наших углеводородов, и дальше все понятно. Да, конечно, это обозначает, что это гонка вооружений, что будет нарастать долг Соединенных Штатов, дефицит бюджета. А это все же давно никого не волнует. Никто же даже не говорит, что долг американцев такой, что через пару лет процент на обслуживание этого долга будет равен военному бюджету США.
Ничего. Да, да? А они вообще будут платить этот кому? Долг? Тому, кому должно.
А он что, просит заплатить?
Нет.
Вот, значит,
вот о том и речь.
Какая разница, если попросят, как ты считаешь, что произойдет в первую очередь? Подойдет авианосец или приплывут деньги?
Смешной вопрос.
Правильно, так называемая политика канонерок. Поэтому чего переживать-то им? Тем более, вам надо заплатить в какой валюте?
В долларах?
Ну, конечно.
Пожалуйста.
Не в золоте же. И что, проблема запустить печатный станок и заплатить столько, сколько надо? Ну, так абсолютно примитивно рассуждая. Доллар-то печатает кто? Я тебе должен фантики? Я тебе что, не могу фантиков нарисовать? Был такой в свое время фильм «Тупой еще тупее». И там два персонажа, если ты помнишь, они там путешествуют по Америке, чтобы вернуть чемодан с деньгами человеку, которого зовут Самсонайт. Ну, потому что его имя написано на чемодане. Понял, шуточка не прошла.
Прошла,
написано,
прошла.
Мистер, а, говорит, мы ищем мистер Самсонайт. Вот же написано Самсонайт. А так как деньги им все время нужны, то что они делают? Они забирают деньги, а туда кладут бумажечку, на которой написано I owe you. Я тебе должен. Три буквы. И все. Вот по большому счету, то, что сейчас происходит в мире. Миру приносит, Америка приносит, значит, получает от мира чемодан долларов, а им выдают бумажечку такую, ай-у-ю. А когда надо будет платить, ну, как раз, ну, еще вам этих бумажечек понапишем. А в крайнем случае мы вам доллары нарисуем. Поэтому быть эффективнее, быть умнее, быть точнее и находиться внутри долларовой экономики невозможно, потому что это как играть шулером, который все время может не только передернуть карту, но у него на всякий случай все тузы, значит, все карты крапленые, а все тузы в рукаве. Это совсем другая реальность. Абсолютно другая реальность. Да, мы можем сказать, хорошо, мы выходим из этого договора. Дальше что? Американцы при этом, они же молодцы, они прошли стадию любых переговоров, потому что они говорят, а вам верить нельзя. Они говорят, вы, русские, вмешались в наши выборы, вам не удалось ничего добиться, но вы настолько вмешались, что мы полностью потеряли к вам доверие. Ну, правда, это смешно звучит. Это говорят люди, которые просто не вылезают из наших выборов. Считают, что мы им должны доверять. Которые просто в 96-м году публиковали в своих журналах на обложке Ельцина и статьи о том, как мы выбрали Ельцина. Это говорят люди о невмешательстве в свою политику, которые, напомню, были теми самыми гражданами, кому позвонил первый Ельцин после того, как он развалил Советский Союз. Кому он позвонил? Они не вылезали. Они вот в нашей стране вот просто по уши. В выборы вмешивается дикое количество организаций, которые они финансируют впрямую или нет. Если посмотреть, да, все говорят, сколько троллей работает там, в Америке российских, а сколько их троллей работает здесь? Они впрямую заявляют то, что они создают центр в Праге, в Риге, там, в прочих местах, да? Которые занимаются и работают в соцсетях. Вы что, издеваетесь, что ли? Вот я прям, знаешь, такой вариант, как с Путиным, только наоборот. Ну, когда Путин и Буш на рыбалке сидят.
И что?
Ну, ловят рыбу. Ну, Путин спокойно ловит, а Буш все время комары кусают. Раз, комар, два, комар. Я говорю, Владимир, а тебе что, комары не кусают? Путин так. Меня? Нет. Меня нельзя. Вот есть примерно такая ситуация только с их стороны, да? Они говорят, да вы что, нет, конечно, ничего нельзя. С ними договариваться о чем-то? А о чем с ними договариваться? Не, вот реально, о чем с ними договариваться? Если они говорят, что, ну, это был плохой президент, он договорился, это глупейшая сделка, да, как Обама по Ирану. А мы из нее выходим.
Ну, они на самом деле вообще не договороспособны на текущий момент.
Они не считают это нужным. Они не договариваются, они диктуют условия, ты их принимаешь. После этого они говорят, а хорошо, тогда вот вам новые условия.
Но если так происходит, это означает, что вообще, в принципе, можно расслабиться на предмет переговоров.
Ну, конечно. Они ничего не дают, потому что они говорят, мы не нарушаем договор, а вы нарушаете. Мы говорим, вы что, больные? Вы нарушили здесь. Они говорят, нет, это не так. А вот вы нарушили. Мы говорим, вы нарушили. Мы нарушили. Не надо нам что доказывать, мы нарушили. Highly likely. И все. Ну, задать простейший вопрос. Зачем, да? Например, кто-то может объяснить? Ну, вот просто разумно. Я вам говорил гениальное объяснение, которое дают западники. Объясните, зачем России вмешиваться в американские выборы?
Зачем?
Ну, даже теоретически зачем? Я не знаю.
Я тоже нет.
Ну, кто-то может мне объяснить? Вот напишите мне сейчас 5533-200. Зачем России вмешиваться в американские выборы?
Соловьёвым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. В начале пишите слово «Вести».
Втянут Россию в гонку вооружений, как СССР втянули, и пойдет режим? Нет, не пойдет. Не надейтесь. И не режим. Был бы режим, вы бы сейчас такие сообщения не писали, а сидели в бараке. И их перестукивали в другой. Понятно? То есть даже близко не режим.
Чтобы лоббировать российские интересы мира в целом, и Европе в частности. Для этого нам мешают. Что президенты Америки выбрали Путина, понятно. Что помогать более лояльным кандидату Трампу и мешать радикально враждебной Клинтон. Ну-ну. Ну и как, помогло? Тем более, что теперь они говорят, что тот же Трамп говорит, что, оказывается, мы Хиллари помогали тоже. Нас теперь в этом обвиняют. Да, мы не вмешиваемся, а представляем так, чтобы мы тоже были великой страной в их представлении. Так вот, у них совершенно дегенеративное объяснение, так же, как по делу Скрипаля. Россия это делает, потому что может. Для того, чтобы посеять веру на правду, демократию. И в демократические институты. Ну, какие демократические институты? Мы же видели, да, как в Македонии. Демократические институты. Не прошел референдум, не набрал достаточное количество голосов. Наплевать. Скажем, достаточно принять решение внутри парламента. Надо ли для этого решения вытащить людей из тюрьмы? Наплевать. Вытащим людей из тюрьмы и заставим голосовать как надо. Все отлично, правда? Не надо переживать. Все замечательно. Просто замечательно. Вот и все. Поэтому подход такой. Мы ничего не можем объяснить, но мы знаем, что это русские, потому что вы ужасны. Хотя теперь пошла новая песня. Американцы даже не стесняются, отвлекало. Теперь говорят, китайцы вмешивались так, что вы их младшие партнеры, потому как вмешивались. Они вмешивались гораздо больше.
Все парятся, когда уже все придумано.
Ничего не надо.
Пишут нам, мне так кажется, Россия хочет принять их опыт и разозлить США так же, как они развалили СССР сделать. Я так думаю, это было бы справедливо,
я думаю,
а не
что
на
России необходимо понять, что сейчас наступает новое время. Значит, наступает время гонки вооружений. Наступает время возвращения атомных испытаний, потому что Трамп сказал, что уже собирает наращивать ядерный потенциал. А время доверия, хотя бы малейшего, в отношениях ушло полностью. Ни о каком доверии говорить нельзя. Совсем. Вот его просто уже нет в международных отношениях. Даже иллюзии доверия. Вообще забудьте об этом. Нет никакого доверия. Зато что есть? Есть гонка теперь в космосе. О чем Пен заявил. Теперь будет гонка и, возможно, возвращение испытаний ядерного оружия в трех средах. Выход из всех договоров. Потому что надо все время помнить арабскую мудрость. Слушай американцев и делай не так, как они говорят, а так, как они делают. А затем, если хочешь узнать их планы, послушай, вот как раз то, что они говорят, значит, будет делать что-то наоборот. Когда они заявляют, да нет, выход из РСДМ,
РСМД,
РСМД договора там, ракет среднего и малого действия, он ничего страшного, ничего после этого не рухнет. Ведь после там не рухнуло после ПРУ. Конечно. Конечно, ничего не рухнет. Это обозначает, что рухнет все. Потому что Трамп же впрямую говорит. Болтон при этом счастлив. Он всегда был против этих ограничений любых, которые возможны над разработкой вооружений. А это значит, что они сейчас будут разрабатывать и бактериологическое оружие, и химическое оружие. И понятно, зачем все эти лаборатории в Грузии. И не только. А это значит, что нам надо смотреть то, что мы говорили с вами вчера. Мы не можем участвовать в гонке вооружений и быть экономикой, сидящей на долларе. Просто реально не можем. А это значит, надо менять подходы в экономике. А кто их будет менять? Вот выступление, там доклад господина Кудрина. У них там дискуссия с Орешкиным. Даже слова не идет о возможности такой. Там рецепты, которые предлагает господин Кудрин, это по большому счету там приватизация, что-то еще. Но даже речи не идет о суверенизации. Даже такого понятия нет. Это не вписывается в их доктрины. Они об этом вообще даже мыслить не могут. Вот и все.
Пишут, время для возврата страны в рамки границ СССР.
А почему в рамки границ СССР?
Дальше до Константинополя.
Ну, а надо же расходить и по-другому. Смотрите, о чем был вообще этот договор, чтобы было понятно? Договор был о том, что определенный тип ракет, который, если угодно, время подлета ноль, не надо размещать. Потому что это что значит? Потому что если эти ракеты размещают, то никакой возможности их достаточно быстро засечь, чтобы принять политическое решение об ответном пуске нет, и возникает иллюзия, что можно взять и нанести безответный удар. Да, есть, конечно, система судного дня и прочее, но иллюзия такая есть, что... А вот сейчас бабах и все. Резко возрастает возможность даже случайного начала последней войны в истории человечества. И именно поэтому задача была, давайте эти ракеты. Это же ставлено старая технология. Да, конечно, правильно говорят американцы, это правда, что этими договорными отношениями связана только Россия и Америка. Даже бывшие страны Советского Союза не связаны. Поэтому Украина сразу все заявляет, что она сейчас разрабатывает такого типа ракету, и она будет там добивать до Москвы. Понятно? И как-то типа клево. Ну, хорошо. Дальше-то. У Китая. Почему Китай, например, не может от этого отказаться? А Китай не может от этого отказаться, потому что у них 95% таких ракет попадает под этот договор. И они не были участниками договора. Когда он подписывался, у китайцев вообще не было этих ракет. Сейчас они их штампуют в диком количестве и размещают зачем? Понятно зачем. Они их размещают на этих насыпных островах, и они закрывают всю акваторию Южно-Китайского моря, через которую проходит там чуть ли не 80% всех поставок Китая. Там нефти, материалов и прочее. Там. И куда регулярно заходят американцы и пытаются контролировать. А им это не надо. У них другое представление. Совсем. Совсем другое представление. Ну и что делать будем? Что будем делать? Вот расстояние между Харьковом и Москвой 647 километров по прямой. Такой класс ракет без проблем добивает. А у вас есть гарантия, что украинцы их не применят?
Насчет украинцев? Гарантия.
Угу. Тем более, что Масичук заявил, что нам надо наплевать на Будапештский меморандум, его же никто не уважает, и поэтому надо вернуться к ядерному оружию. И у тебя будет и носитель, и боеголовка.
В руках...
Что должно делать наше руководство в такой ситуации, объясни мне? Правильно. А что оно должно делать по отношению к тем странам Восточной Европы, которые у себя размещают элементы военной инфраструктуры в случае выхода из этого договора и времени подлета? То есть мы должны тогда отодвигать максимально далеко нашу границу?
Конечно.
И зону безопасности?
Другого выхода нет.
То есть, да, американцам повезло. У них с двух сторон океан, третий над ними, и с одной стороны Канада, с другой Мексика. Ну да, если еще посмотреть там где-то, но все равно через пролив России.
Потому что закончились все эти игры и время.
Дальше, ну, дальше что нам делать? То есть нам надо обращать внимание на Мексику, на Канаду? То есть надо вот вести себя так же, как ведут себя американцы по отношению к нам?
Нам надо обратить внимание на ситуацию с нацизмом на территории Украины, с бандеровскими всякими этими бандами.
А нам
надо
уже это не важно. То есть просто надо будет решать
русские на территории Украины.
Совсем другие стратегические задачи. А это что обозначает? Это обозначает, что мир ввергается в такой хаос, что себе представить страшно. И уж, конечно, очевидно, ни на какой долларовой экономике такого рода задачи решить будет невозможно. Потому что первое, что сделают американцы, конечно, там будет разрыв всех отношений, в том числе и имеющих отношений к валюте. То есть это, по-моему, ни у кого иллюзии не вызывает, правда?
Пишут тут, перенести столицу в Красноярск. Пока монстр не окреп, надо его прибить.
Ну, наверное, да. К счастью, пока экономическую политику в России ведут вменяемые люди, это обнадеживает. Андрей, ну вас это обнадеживает, просто что-то результат не очень виден. Говоря о вменяемости, что вас обнадеживает? То есть вы довольны экономическим состоянием России? Андрей, ну расскажите мне, то есть вы довольны? Вас устраивает уровень жизни, уровень доходов, правда? Ну, Андрей, вас устраивают темпы роста? Удивительно слушать ваше противоречие самому себе рассуждение. После выборов Трампа вы говорили другое. Запредельное лицемерие. Что другое я говорил? Я говорил, что Трамп прекрасный для Америки президент. Он для Америки прекрасный президент. Он нам не друг. Я никогда не говорил, что он друг. Я всегда говорил, что Трамп американский президент. Хиллари Клинтон делала бы то же самое, но гораздо быстрее. И еще пыталась бы это закамуфлировать. В Америке нет пророссийских сил. Даже близко нет. Поэтому вы просто цитируйте точно и смотрите. А то вы находитесь в каких-то своих бреднях.
как какая-то безумная и бездарная гражданка, которую зовут так, что даже понять нельзя, это имя или кличка.
Паку.
Ну, вот смотри, есть какая-то гражданка, ну, она, ладно, плохо пишет, я привык. Ладно, что лживая особа, к этому я тоже уже давно привык. Я никак не могу понять, когда человека зовут Слава Тарощина, это мальчик или девочка?
Слава Тарощин или на?
На. Может, она Тарощина?
Ну, девочка, наверное.
Девочка. Интересно, а сколько девочке лет? Судя по фотографии, девочка созрела. Ну, пишет она в «Новой газете», поэтому кто это читает? Но просто, мне просто реально интересно. Вот когда человеку столько лет, а он всю Слава, это что? Ну, я просто хочу понять, это что? Вот сколько должно быть лет человеку? 15, 18, 20?
Важно, это там модно так. Слава, Маша, Миша.
Да?
Да. У модных так. Правильно. Не модный вы.
Почему-то она называет себя телекритиком. Это вообще очень смешно. Судя по статьям, телевидение не понимает ни слова. Ну вот просто, совсем. От слова никогда. Ну, ладно. Я уже привык, потому что, знаешь, когда человек бездарен, он называет себя телекритиком.
Пишут, нам нужно снять фильм про ядерную войну, где реалистично показывается, как все и все погибает. Пусть горячие головы немного простынут или на них надавят жители стран, которым не все равно на их будущее.
Никто ни на что не надавит. Этого не будет. Не надейтесь.
Слава Ковтун пишет.
Точно. Я поэтому и думал, что, может, они родственники все. Нет? Не может такого быть? Может, действительно все Славы родственники? А певица... Вот певица Славы я знаю. А Слава Тарощина, это кому Слава? Слава КПСС помнил.
КПСС действительно Слава.
Да, а это не помню. Ну, ладно, бог с ней. Слишком много времени уделять, это тоже смехотворно.
Столицу в Екатеринбург еще предлагают перенести.
Отличная идея. Безумная, отличная идея. А почему Екатеринбург? Можно еще дальше. Дайте в Челябинск. Там как раз уровень загрязнения такой, что единственная возможность решить экологические проблемы Челябинска – это перенести туда столицу. Тогда волей-неволей придется заодно и заняться экологией.
Не переживайте, от Камчатки до США ракеты быстро долетят, пишут нам люди.
Тоже верно.
А может нам разместить ракеты на Кубе? Вопрос.
Правильный вопрос. Но надо, чтобы еще этого Куба хотел.
Да-да-да, а то мы с Кубы как-то себя
нехорошо повели. Мы из Вьетнама-то ушли, а сейчас американцы на полном серьезе обсуждают возможность своих баз в Вьетнаме.
Американские базы во Вьетнаме?
Угу. Не надо говорить про историческую память. Неужели народ все забыл?
Ну, в принципе, японцы-то мало кто из них помнит.
Конечно.
Кто Хиросиму и Нагасаки сотворил.
Они, как я понимаю, теперь считают, что русские сбросили оттуда.
Ну да, есть такое мнение, что это русские.
Так делают. Что мы живем в очень интересное время. Хотя, я думаю, наше новое поколение, которое вырастает, оно тоже скоро будет уверено, что немцы победили во Второй мировой войне для того, чтобы освободить Россию от Сталина. И им это удалось. Ну, потому что, если посмотреть, во всех сражениях же победили немцы. Блокада Ленинграда – это был позор Сталина. Нам будут рассказывать, правильно? Где коммунисты жрали, а все остальные умирали от голода. Но об этом же, де-факто, комедия блокады Ленинграда. И не случайно же сейчас вот все эти Славы Тарощины, ой, простите, гильдия кинокритиков вступила за этот фильм.
Гильдия кинокритиков?
Угу. У них гильдия есть. Кинокритиков нет, а у них гильдия есть. Тоже мне Белинские. Они вот вступились против ограничений, против цензуры. Ну, точно. Точно, правильно.
А кто их
цензурирует? А давайте какой-нибудь страшно антисемитский фильм снимут, и вы, наверное, будете тоже говорить, что нет, ну вы что, это, конечно, надо показывать, это очень важно.
Мне непонятно, зачем постоянно так упорно и систематически делать попытки вот преодолевать табу и снижать границы, расширять, точнее, границы дозволенного. да, нам будут рассказывать о том, что есть какие-то замечательные фильмы.
Кстати, Слава
фильмы.
Зайцев не одобряет моего сарказма. Так это тоже родственники? Нет, ну это хотя бы люди творческие. Я понимаю, что это бренд. Да, певица Слава, Слава Зайцев. Это бренд, Слава КПСС. Это лозунг. А Слава Тарочина, это что? На что она торочится? Это что? Вот я про то же.
Про фильмы, про блокаду, про комедии. Мне не нравится, когда рассказывают о том, что про Холокост веселый фильм сняли, комедию, и это очень хорошо и правильно.
Не сняли веселый фильм про Холокост и трагедию. Итальянский фильм с блестящим актером. Да, сняли. Но в этом фильме не изменены акценты. В этом фильме враги нацисты, а евреи жертвы. А в фильме про блокаду как раз идет изменение акцентов.
Мне непонятно.
Перенос понятия врага, понятно?
Почему?
Комедия о Холокосте – это не смех о том, как отчаявшиеся люди все равно, и как там он создает вот такую вымышленную реальность для своего сына. Нет. А комедия о Холокосте – это когда будут смешно, весело показывать, как нацисты убивают евреев. Такую комедию хотите снять? О том, как смешно. Мой народ гиб в газовых камерах. Вот такую смешную комедию хотите снять? Снимите смешную комедию о том, как весело насиловали и убивали евреи во время львовского погрома украинские националисты. Похихикать на эту тему хотите, да?
Но они же так упорно топят за то, что это должно быть. Это же свобода. Это необходимо. Должен быть выбор. Как меня это бесит.
А будет тогда свобода и выбор у тех, кому этот фильм не понравится?
Нет, подождите. Это потому, что они унтерменши. Вот они неправильно думают.
Государство должно защитить, правильно? И не сметь. Вы что? То есть, получается, если свобода, тогда, извините, полная ваша свобода. Тогда забудьте о защите от государства, от тех, которые воспримут вашу свободу как свое личное оскорбление со всеми вытекающими отсюда последствиями.
А мы почему-то все время такие прям добренькие, кокетничаем. Говорят, да-да-да, конечно, конечно. Вы должны иметь свободу самовыражения. Да пошли вы куда подальше со своей такой свободой самовыражения.
А, слушайте, подожди. А если свобода самовыражения подразумевает испражнение на могилах их родственников, то это тоже нормально?
Даже можно... За такую свободу самовыражения надо закрывать лет на 10.
Какой смешной можно снять фильм? Человек мучается животом и испражняется на могилу родственника.
А вот вы рассказываете, я не удивлюсь, что это возможно как бы в сознании этих людей.
Такая бешеная комедия.
Можно же жарить яичницу на вечном огне? Можно,
правда,
ведь, правда?
Смешно.
Очень смешно,
ну,
прям. Перформанс.
А затем это же свобода выражения. А свобода является ли выражение расчленения человека и выкладывания его тела в какую-нибудь красивую фигуру? Это, наверное, перформанс и акционизм?
Ну, я думаю, что вполне, конечно, перформанс.
Не волнуйтесь, человек может написать завещание, что я разрешаю это сделать с собой, правда?
Естественно.
У нас же есть уже такое направление в искусстве. А чем это отличается от сатанизма?
Я думаю, что общество всего обязано себя защищать.
А я тебе скажу, чем это отличается. Тем, что эти люди, они изначально в Бога не верят. Они говорят, это же глупо верить Богу в 2018 году. Это же невозможно. А если ты не веришь в Бога, то нет понятия хорошо и плохо. Потому что это категория по своей сути греха, да? То есть без греха ты не поймешь, что хорошо, что плохо. А если нет больше греховности, а ее и нет, если нет веры в Бога.
Правильно, все дозволено тогда.
Ну вот и получаем. Все отлично. Все можно. Все можно. Вот с Асадом решили покончить за преступление перед народом. А почему не возьмем на себя ответственность, смелость избавить украинский народ от Порошенко и его хунты, спрашивает Роман. Вы меня спрашиваете? Я вам больше скажу. А вы мне объясните, пожалуйста, почему до сих пор мы не заключили такую систему отношений с Сербией, чтобы там находилась наша военная база? Вы мне объясните, пожалуйста, почему до сих пор у нас нет базы на Кубе? Вы мне объясните, пожалуйста, почему мы не используем, например, опыт турок? Турецкие товарищи.
Туркоманов, которые защищают.
Защищают туркоманов.
На территории Сирии.
И даже не только Сирии. Им когда понадобилось войти в Ирак.
И в Ираке
тоже. Они никого не спросили. Они вошли, и все.
А мы должны защищать русских людей. Их много везде.
При этом напомню, что каждое из этих государств официально признаны ООН и Сирия. И Ирак, правда? И не было никакого решения Совбеза о вводе туда войск. В Сирию. И что, кто-то вел санкции против Турции? Кто-то стал говорить, что вы делаете?
А, туда послали, наверное, спецпредставителей типа Волкера, который что-то говорит. Ну, конечно, точно. Что и... Семен Семенович, я вам вот так скажу. Слушайте, граждане, мы вступаем совсем в другую реальность. Совсем в другую. Мы сейчас уже должны заканчивать часть, потом у нас гости, поэтому я секундочку хочу уделить. Ну, конечно, кошмар то, что произошло вчера в Риме. Наши несчастные болельщики, вообще эта ситуация на эскалаторе, это кошмар. Там, ну, к счастью, никто не погиб, но там, говорят, одному парню оторвало ногу, то есть ужас какой-то. То есть большое количество пострадавших, это просто кошмар. Так что я выражаю свои искренние там, чувства сопереживания близким этих людей. И, конечно, надеюсь, там посольство правильно сработает, чтобы максимально оказать помощь, которая необходима сейчас пострадавшим. Пауза.